И последний фактор внутреннего поля деятельности, который мы вообще не касались с вами, а нет, чуть-чуть мы касались, это силы Вселенной. Вы читали, кто-то читал из вас второй том моей книги «Могущественные силы Вселенной»? Не читали никто? Кто-то читали. Вот это пятый фактор, который находится внутри нас. То есть те силы, в зависимости от того, как мы понимаем, что такое счастье, эти силы, или они называются гуны материальной природы, они будут нас, как бы все вот эти вот предыдущие пять факторов нашего существования направлять в определенное русло. Ну, допустим, один человек имеет грязные желания, плохое настроение, грязный внешний вид, имеет грязную, плохую компанию и живет очень тяжелой, плохой жизнью. Другой человек имеет чистый внешний вид и все прочее. То есть все у него наоборот, все прямо противоположно. И некоторые люди считают, что вот этому человеку, который грязную жизнь живет, ему очень легко на самом деле вести себя правильно, просто ему надо захотеть. Но оказывается, во-первых, захотеть непросто, потому что само желание находится в сфере нашей прошлой кармы, то есть сами наши желания, которые у нас возникают, находятся в сфере деятельности прошлой кармы. Это первое. Второе. Оказывается, даже если человек захочет жить правильно, он все равно не сможет это сделать сразу, потому что прошлая карма, опять же, то есть находятся эти гуны или силы, они держат человека в той среде, в том состоянии психическом, в котором он находится. И обвинять человека в том, что он быстро не меняется, это глупость, согласно ведам. Потому что человек не может по определению быстро измениться. Его держат силы. Он не может действовать, жить по-другому. Но мы, не зная это, постоянно каждый день друг друга обвиняем. Почему ты не сделал так? Почему ты не сделал так? И он сам, ему нечего сказать, он оправдывается. Он сам не знает, почему он так сделал. Потому что существует сила, которые заставляют нас так делать. Существует 8 объектов внешнего поля деятельности, внутри которых происходит вся внешняя деятельность. 5 объектов чувств. Чувства, объекты зрения, для зрения, то есть мы смотрим на этот мир, объекты для слуха, мы слушаем его, объекты для всех остальных чувств. Дальше желания, наши желания, они воплощаются, оказывается, во внешнем поле деятельности. Чего хотел, то и получил. То есть, вот сейчас смотрите вокруг себя. Вот то, что вы сейчас увидели вокруг себя, это является результатом ваших прошлых желаний. Вот то, что сейчас существует. Вы сидите на этой лекции, там рядом такие-то люди. Но бывает это, ладно, это Бог с ним, это нормальный результат. Но бывает ведь такое видишь, что просто ужас, ужас какой-то. Это означает, тоже наши прошлые желания воплощаются в этом во всем. Ненависть является проявлением внешнего поля деятельности. Согласны со мной? Внешнего приходит к нам как бы ненависть. Она проявляется. То есть все, конечно, это внутреннее поле деятельности, это основа, мы говорили, от наших действий все зависит. Но ненависть реально существует в этом мире. Она может к нам прийти извне. Счастье. Приходит извне или нет? Приходит. Денежку получаем? Получаем. Счастье извне приходит. Денежки же не изнутри рождаются, да? Некоторые как бы изнутри денежку раз и родил, допустим, 5 лат раз изо рта вышло. Мистическое совершенство. Но в основном все как бы извне получают счастье. Именно в этом, именно материальное. Речь идет о материальном счастье, не о духовном. Духовное счастье получается изнутри. Однако же мы сейчас говорим с вами только о материальном мире. Карма имеет дело только с материей, с тонкой и грубой. С душой карма вообще никакого дела не имеет. Душа не имеет никакой кармы. Душа, соприкасаясь с грубым и тонким телом, также соприкасается и с кармой. Горе тоже внешнее, как бы связано с внешним полем деятельности. Дальше материальная вселенная вся в целом является проявлением внешнего поля деятельности. Наши признаки жизни, которые в нас есть, это тоже внешнее поле деятельности. Почему здесь именно вот акцент дается, именно признаки жизни? Почему об этом говорится? Потому что живое существо отличается от неживого. По отношению к живому существу надо более осторожно себя вести, более правильно, сознанием. Так, если мы признаем, допустим, что животные и растения не являются живыми, то тогда можно кушать их спокойно, да? Они не живые, а то, что они пищат, это просто механизм такой. Вот. То есть можно, нет проблем. Если женщину мы считаем неживой, тогда ее можно бить тоже. Ну, неживая, что, пускай кричит. Вот. Но на самом деле, как бы, следует знать, что все, что проявляет признаки жизни, является живым, согласно ведам. Стремление к счастью – самый главный признак жизни. Если мы видим проявление стремления к счастью, значит, там есть жизнь. Так, допустим, если взять, как драгоценные камни растут в породе, мы увидим, что рост драгоценного камня всегда направлен в более благоприятную сторону, даже если химически по составу породу разобрать, то есть идет туда рост. Дальше, следующий признак жизни – это защита. Мы можем видеть, что драгоценные камни растут в коконе. То есть точно так же, как есть, допустим, кора у дерева, это защита. У нас тоже есть защита, да, мы защищаем себя разными способами. Мы, допустим, дом себе делаем не зря, это проявление защиты. И драгоценный камень, он растет внутри кокона, изнутри как бы растет. Если вы на срезе посмотрите, там есть такие концентрические круги тоже роста, как у дерева, точно так же. Дальше, размножение признаком жизни является. У драгоценного камня от него отпочковывается такой маленький драгоценненький камешек, и сам себе тоже начинает расти. Есть даже докторская диссертация на эту тему одного ученого, он показал, что камни живые, у них ведь все, почкование там идет, все прочее. Да, стремление к счастью в камне проявляется тем, что он содержит в себе счастье. Если мы ставим камень драгоценный на свое тело, то мы можем это почувствовать, изменение своей жизни. Но счастье может стать больше, если мы правильно это сделали. Или меньше, если мы неправильно сделали. То есть у него есть счастье, сила, которая влияет на наше сознание. Таким образом, драгоценные камни, внутри кокона драгоценного камня содержится жизнь. Это живое существо. По ведам, потому что все признаки жизни налицо. Теперь искусственно выращенные кристаллы являются живыми или нет? Нет. Кокона никакого нет, почкования никакого нет, стремления к счастью тоже нет, то есть рост не спонтанно происходит, заставляют расти, там процессы создают специальные условия и так далее. Вот и все. Значит, на психику влиять не будет искусственный камень. И также есть породы, которые не являются живыми. Допустим, шунгит – это не живая порода, там нет вот этих всех признаков. Понимаете, зачем мы с вами об этом говорим сейчас? Признаки жизни. Это очень важный фактор, как нам относиться к объектам. Живым объектам мы относимся по одним способом, к неживым – по другому. Живые объекты будут влиять на наш ум очень сильно, неживые не будут влиять. Допустим, почему мы не едим, почему веды говорят, не надо есть мясо? Потому что там признаки жизни очень сильно выражены. Мы берем очень тяжелую карму, когда мы едим животных, потому что там очень много накоплено психической энергии, то есть карма очень чистая. И если мы разрушаем жизнь животного, мы основанием как бы себе ставим, что мы имеем право. Это значит, что основание это очень веское. То есть человеку придется за это страдать. Другое дело, как бы признаки жизни в растении проявляются намного слабее. Когда мы питаемся растениями, мы берем меньшую карму. Понимаете, точно так же убить, допустим, простого человека или убить священника, разница есть, нет, по карме? Разница настолько колоссальная, что вы себе даже представить не можете. Есть такой труд Гаруда Пурана, там описываются разные виды убийства, какой вид кармы. То есть там она о карме, это произведение о карме. И там вот конкретно сказано, что если человек священника убивает, ему очень-очень много придется страдать там. Сотни жизней там, на низших планетах там и так далее. А простого человека одну-две жизни там, в зависимости от того, насколько у того больше благочестия, чем у тебя. Понимаете, идея в чем заключается? Что мы должны изучать признаки жизни и должны изучать, как взаимодействие это свое осуществлять с окружающим миром. Допустим, если человек маленький, он еще ничего не соображает, жизнь в нем не раскрыта, не проявлена. Ему говорят, сделай то-то, то-то, а он не соображает, что это надо делать, и не делает правильно. И в результате он как бы не сильно несет большую вину за это, потому что признаки жизни не выражены. Мы должны учитывать это все. Понятно? Или, допустим, человек уже большой, он такой же глупый. как маленький. Ему говорят, сделал тут-то, а он раз не сделал. И на него не надо сильно обижаться. Почему? Потому что таковы признаки жизни. Они не проявлены слишком сильно. Не значит, что его можно кушать, такого человека, но, по крайней мере, надо к нему относиться как бы снисходительно. А мы часто не этого не делаем, мы обижаемся на всех подряд. И последний признак внешнего поля деятельности – это убежденность. Без убежденности не бывает деятельности никакой внешней. И по отношению к нам, и наша тоже деятельность всегда должна связана быть с убежденностью. Или внешняя убежденность заставляет нас действовать. Кто-то берет за руку и говорит, иди, пойдем, сейчас будем делать. Вот. Или внутренняя убежденность. Какая-то убежденность должна быть. Без этого действия не произойдет. Если вот этих 8 объектов нет, то внешнего поля деятельности тоже не будет. Желаний нет, не будет действия. Ненависти нет, значит, по отношению к ненависти действия тоже не будет. Счастья нет, тоже в счастье действия не будет. Горя нет, в горе тоже действия не будет. А я сейчас еще опишу основные препятствия для достижения счастья, которые нам судьба ставит перед нами. И вы удивитесь, как эти препятствия выглядят. Они связаны только с внутренним полем деятельности, оказывается. Первое препятствие – это переедание и накопление больше, чем необходимо для жизни. Первое препятствие для достижения счастья. Второе препятствие – чрезмерные усилия для достижения ненужных целей. А какие цели нужны, какие нужны, мы часто и не знаем. Совершаем усилия, а мы не знаем, что от этого будут большие проблемы потом в жизни. Дальше – пустые разговоры, ненужные разговоры, просто болтовня. Согласно ведам, пустые разговоры сокращают продолжительность активного долголетия человека. Он истощает свое тонкое тело таким образом. Очень сильная вещь. Четвертое. Если человек следует каким-то правилам, но это делает абсолютно бездумно, и не изучает их серьезно, а просто следует, потому что ему сказали, что надо следовать, это означает, что он будет страдать от этого в будущем, даже если он делает правильно. Следующее, пятое препятствие – для достижения счастья, это общение с теми людьми, которые имеют неправильное понимание счастья. Они приводят человека к деградации. Такое общение, просто само общение приводит к деградации. Общение означает принятие идеи. Если человек что-то рассказывает другому человеку, для него это не является общением. Общением является, в общении находится тот, кто слушает. Понятно? То есть, видите, куда вы попали-то? Вот, то есть вы общаетесь, я не общаюсь. На самом деле тоже я тоже общаюсь, но это другой момент. Но на самом деле человек должен выбирать, кого он будет слушать, очень серьезно, потому что в результате неправильного общения меняется его судьба, его жизнь. Просто послушав и то, что надо, результат может быть ужасен. И дальше шестое. Это сильная жажда успеха. То есть когда человек хочет успеха, а он не заслуживает его, то это является препятствием для достижения успеха, оказывается. Какие у вас есть вопросы? Второе – это чрезмерные усилия для достижения ненужных целей. Человек думает, дачу надо построить. И построив дачу, вдруг у него инфаркт, брык, и готов. Умер раньше времени. Можно умереть раньше времени. Позже времени умереть невозможно. У нас есть цикл жизни, орбита жизни. Когда она заканчивается, придется умирать все равно. Но веды говорят, что в наше время эта орбита обычно бывает не меньше, в среднем у людей бывает не меньше 120 лет где-то. Но мы в основном ее сокращаем из-за неправильного образа жизни. Мы сокращаем свою жизнь фактически всегда. Поэтому речь идет об удлинении жизни. Это серьезный вопрос на самом деле. Можно ее удлинить реально. Потому что резерв большой, порядка 40 лет обычно. 40-50 лет, может быть, нельзя. Четвертое – это бездумное следование правилам каким-то. То есть ты не знаешь, куда приведут эти правила, но следуешь им. Это означает тоже результат страдания. Какие вопросы еще? Да? В каком случае душа с телом, находясь внутри тела, не имеет кармы? Да? Вот так вопрос прозвучал? Не имеет дела с кармой. Хорошо, я понял. Мы попали в этот мир благодаря нашим корыстным желаниям. Корыстные желания являются основанием жизни в этом мире. И корысть или эгоизм является основой для того, чтобы душа взаимодействовала с телом, с грубым и тонким телом. Если человек лишается полностью корысти, то есть в прошлом, настоящем и будущем, то есть он уже очистился, такой человек считается чистым, то есть полностью очистым. Даже находясь внутри тела, тонкого тела, такая душа, во-первых, не привязана к телу, это означает, что она в любой момент может его покинуть и полететь в духовный мир. А во-вторых, эта душа, она не несет последствий деятельности тела. Ту деятельность, которую совершает тело, последствий не будет. Ну, допустим, такой чистый, безгрешный человек, это может вам показаться странным, он может просто, допустим, идти куда-то, идти, ему больше делать нечего, карма его закончилась. Может куда-то идти, идти, допустим, не мыться, от него, допустим, может пахнуть как-то, или и кто-то, допустим, понюхает, фу, плохо. На самом деле от такого человека не может плохо пахнуть, но это я просто привожу как бы пример. У него будет аромат исходить, даже если он не будет мыться. Это Веда описывает. Но так или иначе, все равно, если кому-то не понравился он, там идет, там, допустим, раздетый, вообще ничего не соображает, как будто бы, но им просто делать нечего в этом мире уже. Если кому-то он не понравился, это не является плохой кармой для него. Он не совершает никаких действий, потому что делать ему в этом мире уже нечего. Его карма отработана. Если он просто пойдет, закончит жизнь самоубийством, он тоже не совершит плохого поступка, такой человек. Потому что и все, тю-тю, карма закончена. То есть ему делать нечего, он все экзамены сдал. Человек должен возле экзаменатора сидеть, если он экзамены сдал. Гуляй, все, до свидания. Ты уже сдал экзамен, все, пожалуйста. Наша жизнь – это экзамен. Наша жизнь в этом мире – это экзамены. Сдав их, человек лишается. Душа сама по себе чиста, но ее желания связывают ее с тонким и грубым телом. Таким образом, через желание приходит вот эта вот тяжелая жизнь, это те страдания, просто держатся на наших желаниях. Как только мы корыстные желания полностью изживаем, Веды говорят, с этого момента человек уже не будет испытывать никаких страданий, что бы с телом ни происходило. Как бы его ни оскорбляли, он будет улыбаться, будет хорошо. Это означает, что это к нему не относится уже. Какие еще вопросы? Да? Может ли душа, находясь в материальном теле, испытывать духовные чувства? На самом деле мы всегда испытываем и духовные, и материальные ощущения одновременно. Ну, допустим, смотрите, вы просто бескорыстно захотели что-то сделать для кого-то. Это духовный поступок, не материальный. Он не имеет материальной основы. Все духовные поступки вызывают увеличение счастья, и это является благочестивой кармой. Когда человек совершает духовные поступки на основе духовного разума. У души есть духовный разум, духовный ум, духовные чувства и духовная энергия. Душа может действовать с помощью их, а может также действовать с помощью материального ума, материальных чувств, материальных желаний и так далее. Если она действует с помощью всего материального, она получает страдания. Если она действует с помощью духовного, она получает счастье. Допустим, человек говорит, я желаю всем счастья. Это духовное действие или материальное? Если во время этого действия он думает, вот вылечусь, буду желать всем счастья, радикулит пройдет. Это материальное действие. Если человек, эта душа ничего не хочет, она просто хочет всем счастья желать, и никаких результатов не хочет от этого. Это духовное действие. Мы можем действовать, совершать духовные действия в материальном теле. Но эти духовные действия будут иметь духовный результат, не материальный. Материальный результат всегда уменьшает наше счастье. Действие материальное уменьшает счастье, духовное действие увеличивает. Допустим, у нас берут что-то материальное. Мы совершили действие, отдали что-то материальное. У нас это увеличится, нет? Если вы лат, сколько вы там отдали, вот на лекцию зашли, вы дали сколько-то лат, у вас увеличится, нет лата теперь? Нет, они уменьшились. Но если вы говорите, я желаю всем счастья, или улыбаетесь кому-то, этот человек улыбается вам в ответ, у вас улыбка становится шире. Вы улыбку отдали, привет отдали, как этот в мультфильме. Вы отдали его, а у вас, вам он назад вернулся. Понимаете? То есть это духовное действие означает совсем другой результат. Отдаваем и увеличиваем. Мы все время увеличиваем то, что мы имеем. А когда мы действуем на материальном плане, отдавая, мы лишаемся. Остаемся без штанов. Так мне вот как эти аргументы как раз и ставят. Говорят, вы призываете к бескорыстию, но сами вы же сидите в штанах. Если человек будет полностью бескорыстен, он останется без штанов. Как вы можете это трактовать? Такой довольно сложный философский вопрос. Оказывается, согласно ведам, настоящим бескорыстием является поступок, который приносит счастье, а не просто что-то мы отдаем, это является бескорыстием. Можно, я говорил уже, можно отдать бутылку, наркотики, пистолет кому-нибудь, застрелиться хочешь, пожалуйста, бескорыстно тебе даю свой пистолет, застрелись. Это не является поступком бескорыстным, это является глупым поступком, потому что он не на духовной основе совершен. По-настоящему бескорыстный поступок приносит счастье, а не страдания. Кроме бескорыстия там присутствует еще и знание. Да? Материя одухотворяется. Это значит, что она одухотворяется. Объясняю. Как происходит так, что человек, прикасаясь к лбу другого человека, вылечивает его? Ведь у него не было никакого лекарства на пальцах. Оказывается, что мы на самом деле все тело пропитано сознанием. Сознание имеет духовную природу, нематериальную. Когда сознание покидает тело, оно безжизненно падает. Без духовного субстрата жизни быть не может. Жизнь всегда существует только во взаимодействии с духовным объектом, духовным субстратом. Мы сейчас с вами уже имеем определенные заслуги. Наша первая заслуга заключается в том, что мы одухотворили тело. То есть, видите, оно имеет духовную силу, наши тела имеют духовную силу. То есть мы с помощью них можем приносить счастье. Допустим, если мы с добротой погладим кого-то по голове, то это действие отличается от того, чтобы если бы кого-то погладили шваброй. Потому что тело несет в себе сознание. То есть сила сознания дает возможность человеку почувствовать реальное счастье. Но если шваброй будут гладить, там никакой силы сознания нет, и как бы человек счастье не сильно почувствует. Вот и все. Очень простое объяснение. То есть одухотворение означает соприкосновение с сознанием. Вот эти кресла, на которых вы сидите, они сделаны, я считаю, довольно неплохо, да? С любовью. Это означает приятно, удобно и так далее. Но если человек не будет вкладывать любовь в дизайн, в исполнение и так далее, то сидеть будет плохо. Это означает недостаточно одухотворенный предмет. Вот у вас здесь в Латвии все, люди очень сильно одухотворяют предметы все. У вас очень чисто, культурно, аккуратненько, здания красивые. Как будто приехал в другой мир. Смотришь, все так хорошо. Это значит, люди как бы стараются одухотворить окружающий мир. То есть есть такая определенная направленность очень хорошая в сознании. Вот это и есть то, что кто спросил насчет одухотворения. Одухотворение приносит счастье. Несомненно. Несомненно, у Земли есть тонкое тело. Веды говорят, в этом мире не существует объектов, у которых нет тонкого тела. Просто, если говорить о породе камня, то мы ее рассматриваем как пустую, потому что мы не сможем воспользоваться этой породой для того, чтобы взаимодействовать со своим тонким телом. Хотя Земля, вот это вот как бы, ну все, что у нас окружает, она связана с тонким телом. У Земли также есть душа. Но это другая форма жизни, мы не сможем ее понять. Она имеет более возвышенную природу. И как бы эту личность, которая управляет землей, как бы является, земля является ее грубым телом, эту личность зовут Пхуми. Она имеет женский пол. Это веды описывают. И она дает нам возможность жить на этой земле. То есть мы должны быть ей благодарны за это. Поэтому она считается матерью. То есть она дает нам эту возможность. Потому что она, в принципе, раз она живая, она может ее и забрать, кстати сказать. Вот эти все землетрясения и т.д. это деятельность земли. Веды говорят, это как бы недовольство вот этой личности проявляется таким образом по отношению к каким-то группам населения и так далее. Все объекты все планеты имеют тонкое тело, и есть личность, которая управляет этой планетой. То есть она... Зачем нужны эти планеты? Они дают возможность живым существам окружающим идти путем своей кармы, своей судьбы. Это очень трудно вам сейчас понять, это сложная тема. В целом вы должны понять, если есть астрология, то есть говорят, ты родился такого-то числа, Это значит, ты там рыба. Значит, ты рыбу любишь там. Ну, такие примитивные есть такие восприятия. Но на самом деле это означает, что солнце стояло в определенном положении, и так как оно взаимодействовало таким образом со сторонами света, которые тоже имеют силу, влияние на наш характер. Солнце само по себе, если оно не имеет характера, то и настроение, и характер человека, который рожден под таким углом солнца, тоже не должен меняться. Извините меня. Отчего он будет меняться, если воздействовать на него было нечем? Если солнце движется по небосводу и меняет свой характер в зависимости от того, с какой стороны света оно находится по отношению к Земле, значит, у солнца есть характер. А мы с вами разбирали, что является характер или тонкое тело ума является признаком жизни, или, то есть является тем, с помощью чего может действовать только живое существо. Поэтому можно, просто зная вот эти законы, понять, что все планеты имеют живую основу внутри себя, потому что они же изменяют наш характер. А если вы считаете, что они не меняют ваш характер, значит, тогда и гороскоп нечего составлять. Значит, тогда и нет разницы, что ты родился в этот месяц или в тот, и что, значит, и судьбы тогда нет, в принципе, потому что какая разница, когда рожаться, с кем рожаться, где рожаться, у кого рожаться и так далее. Таким образом, вот надо всю эту логику восстановить у себя в голове и понять, что как бы очень много непонятных вещей, но можно обо всем догадываться, имея на то знание. Вот закон кармы – это серьезнейшее знание, которое дает очень большие перспективы в понимании окружающего мира. Последний вопрос. Да? География, место пребывания, да? Истинное эго находится в области сердца, вот здесь. Ложное эго находится в области копчика. Но эта локализация не является полной. Это источник локализации. В спокойном состоянии ложное эго у человека сосредотачивается в области копчика, а истинное в области груди. Однако же ложное эго, оно сосредоточено, оно находится в полной степени, может находиться во всех видах тел, кроме Ананда Майя Коши, который мы вчера разбирали. То есть самая тонкая, духовная природа наша не затрагивается ложным эго. Однако же тело, прана, ум, разум затрагиваются ложным эго. То есть ложное эго может находиться внутри этих структур. И мы с вами об этом уже сегодня говорили. Что касается истинного эго, оно тоже может находиться внутри всех этих структур. И кроме того, оно еще находится внутри души. Поэтому истинное эго более могущественно. Веды говорят, человек должен с помощью самого себя, то есть истинного эго, победить в себе невежество. То есть в разуме находится ложное эго, и человек вроде бы даже разумом понимает, что вот так надо действовать, то есть действовать неправильно. Но у нас есть голос совести, который всегда жужжит, если его к нему хоть немножко прислушиваться. Этот голос совести, он как бы показывает эмоционально, что не надо туда идти. Снег в башка попадет, совсем больно будет. То есть не надо, но человек идет. Почему? Потому что ложное эго действует тоже в разуме. Человек должен победить, как бы разумный по-настоящему человек. Это не тот, у кого сильное вдохновение делать не то, что нужно, а тот, у которого есть способность остановить себя и не делать, если это делать не положено. Вот это означает, что душа способна взаимодействовать с разумом. Чистая душа способна чисто взаимодействовать с разумом. Это значит, что у этого человека очень большой запас бескорыстия, бескорыстных поступков накоплен за многие жизни. То есть его не собьешь с толку. Ложное эго не может проникнуть в эту сферу бескорыстную. Оно не способно там жить, существовать. Поэтому такой человек более разумен и чист в своих поступках. Его особенно не собьешь с толку. Давайте все сядем прямо. У нас сейчас следующая часть нашей программы практическая. Согласно ведическому знанию, если человек дает какой-то теоретический материал и нет практики, то есть практической деятельности, означает, что он совершает какой-то абсолютно бесполезный труд. Потому что веды считают, что именно практическая деятельность является... Ну, практическая означает деятельность, которую человек совершает сам. не с помощью чужой воли, а сам, по своей собственной воле, по доброй воле. Практическим завершением нашей беседы должно быть пожелание всем счастья. То есть, когда мы повторяем «я желаю всем счастья», мы таким образом входим в сферу бескорыстной деятельности. Вспомните последний раз, когда вы повторяли «я желаю всем счастья» или «я желаю тебе счастья», или «я желаю кому-то счастья». Трудно, да, вспомнить? Однако же, кому-то не трудно, я согласен. Вот. Но однако же мы постоянно желаем чего-то не того, да, другим людям. Это вот теперь думайте, в какую сторону будет двигаться наша судьба. Мы с вами говорили, помните с самого начала, что если человек находится в сфере бескорыстной деятельности, он свое счастье, его счастье в судьбе возрастает. Если человек находится в сфере корыстной деятельности, счастье убывает. Поэтому мы должны увеличить позитивизм мышления в сферу бескорыстной деятельности. Тогда счастье будет увеличиваться. Это можно сделать с помощью вот такой тренировки. То есть мы должны привить себе вкус по желанию всем счастья. Если результатом этих лекций будет то, что вы будете идти и постоянно повторять «я желаю всем счастья, желаю всем счастья», вот так вот, вы будете идти действовать таким образом. Многие люди посчитают, что вы того, как бы... Но счастье у вас, оно будет становиться все больше и больше. Можно не обязательно вслух это делать, конечно. Чтобы никто ни о чем не догадался, что вдруг как бы человек... Да, вы правы, но веды говорят, что произнесение, звук, является более могущественной силой, чем мысль. Звук взаимодействует с разумом, мыслью, с умом. Поэтому человек должен все-таки хотя бы шепотом это делать, потому что в этом случае он будет усиливать разум. Ум у нас и так уже сильный, дальше некуда. Надо разум начать усиливать. Давайте сядем прямо все, будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.